«Как живешь, моя библиотека?» Совместный проект гуманитарного центра библиотеки имени семьи Полевых и Иркутского радио.
Здравствуйте, у микрофона Наталья Ключевская. Премьерой спектакля «Маленький принц» завершил сезон в гуманитарном центре библиотека имени семьи Полевых детская театральная студия «Ключ». Сюжет сказки Антуана де Сент-Экзюпери знаком многим, кто был в зрительном зале, в том числе учащимся школы номер 55. Но осмысливать вновь и вновь аллегорическую повесть-притчу полезно в любом возрасте, поэтому скучно никому в публике не было. Не шумели, не шептались, по сторонам не смотрели. Все внимание было сосредоточено на происходящем на сцене.
Здравствуй. Здравствуй. Кто ты? Какой ты красивый. Я Алис. Поиграй со мной. Не могу я с тобой играть. Я не приручен. Ах, извини. А что такое приручен? Это означает создать узы. Узы? Вот именно. Ты для меня пока всего лишь маленький мальчик. Точно такой же, как 100 000 точно таких же мальчиков. И ты мне не нужен. И я тебе не нужен. Я для тебя пока всего лишь лисица. Точно такая же, как 100 000 точно таких же лисит. Но если ты меня приручишь, мы станем нужны друг другу. Ты для меня будешь единственным в целом свете. И я буду для тебя единственным в целом свете.
И начинаю понимать, если на розу, скорее всего, она меня приручила.
Очень возможно. На Земле чего только не бывает.
Это было не на Земле.
На другой планете?
Да.
Прощу. Прощай. Вот мой тебе секрет. Он очень прост. Только одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь. Люди забыли это истину, но ты не забывай. Ты всегда в ответе за тех, кого приучил.
Самое главное — сказку не спугну. Мир бескрайний,
закончился у нас, к сожалению, наш театральный сезон. Наша студия театральная называется «Ключ». И вот сегодня мы дарим ключ к театру каждому из наших участников. Если вдруг вы захотите прийти к нам в студию, 1 сентября, пожалуйста, записывайтесь, мы будем рады всем.
Два июньских выходных дня провели мои коллеги вместе с иркутянами, празднующими 365-летие любимого города на острове Юность, где проходил литературный квартал. Зрителей и участников нисколько не испугали ни дождь, ни неожиданные сильные порывы ветра. Пережить стихийные погодные перепады помогла любовь к литературе Иркутской области.
Репортаж с открытой книгой.
Открылся праздник презентации сборника стихотворений «Свет Родины», на страницах которого опубликованы стихи иркутских авторов разных поколений, в том числе поэтов-участников Великой Отечественной войны. Составитель издания, главный редактор журнала «Сибирь» Юрий Баранов прочел собственное стихотворение, давшее название всей книге. Со сцены полюбившиеся строфы прочли жены, матери, дети участников СВО, которым и адресован «Свет Родины». Цитирую. «Для членов семьи наших земляков, которые сейчас на передовой, это возможность записать видеопривет тем, кто сейчас на передовой, такими теплыми и душевными стихами, наполненными любовью к нашей малой родине. отметила начальник управления культуры Комитета по социальной и культурной деятельности администрации Иркутска Ольга Стрекаловская. Поэтическое слово – способ передать кусочек тепла отсюда, со дня празднования юбилея нашего города, который проходит благодаря тем, кто защищает небо над нашей головой. А в павильонах гуманитарного центра, библиотеки имени семьи Полевых и филиалов централизованной библиотечной системы города проходили мастер-классы и литературные викторины. Ну, например, библиотекари гуманитарного центра учили детей и взрослых делать куклы-обереги, окань и колокольчик, книжную закладку «Иркутский хокан цвет», составлять родовое древо, складывать колечко в технике оригами, ручной бобренок. А малыши старательно рисовали персонажей сказок. За правильные ответы викторины по достопримечательностям Иркутска, за решение кроссворда по творчеству Марка Сергеева «Тополиная аллея», за успешное участие в настольной игре творчества Юрия Баранова получали призы, книги. Со своими изданиями знакомили иркутян друзья гуманитарного центра «Иркутские писатели». Виктор Саламатов, доцент кафедры материаловедения ИРНИТУ. Не случайно он преподает студентам Иркутского политеха необычный предмет – развитие творческих способностей личности. Виктор Иванович имеет 180 научных работ. Его научные разработки внедрены на 19 предприятиях золотой и алмазной промышленности России. И вот уже несколько лет он пишет сказки и рассказы для детей.
Вот я знаю, что у вас уже 5 детских книг. А герои – это вы сами? Или это ваше уже поколение детей, ваших и внуков?
Так, ну я думаю, что здесь, наверное, все так, все вместе сходится. И опыт моих прожитых лет, и общение со студентами, и интерес к сибирскому фольклору, к литературе, русской классической литературе. Ну и, конечно же, желание создать такое, написать такую, допустим, вещь, чтобы она несла добро. Вот у меня кредо всех моих, так скажем, произведений, это в итоге, это доброта. То есть, когда человек получает вот через прочитанное символ какой-то такой толчок к тому, чтобы совершать добрые поступки, или он приходит к выводу, что ага, сюжет был такой, а в итоге все-таки хорошо получилось, и это очень хорошо. У меня важно, чтобы читатель настраивался на позитив, на доброту, чтобы после этого он как-то думал, что в жизни не все так плохо, что если он совершает что-то доброе, это его наполняет той жизненной энергией, которая даст ему и возможность дальше жить. Потому что самое прекрасное – это все-таки доброта.
Вот как и когда вы начали писать и обнаружили в себе вот это вот непреодолимое желание?
Ну, я всю жизнь писал стихи, занимался наукой, преподавал. И писал вот так понемногу, но это оставлял на второй план, потому что для меня было защитить кандидатскую, потом докторскую делал, потом как-то это вырвалось, написал сказку, показал нашим писателям тут местным, им понравилось. Ну и так это, если это нравится, не то что себе самому, допустим, а ты потом бежишь и говоришь, ой, как я хорошо написал, вам тоже должно понравиться. Не от этого исходить, а от того, что люди сказали, ну, в принципе, это неплохо, можешь попробовать, и людям интересно будет. А если бы сказали, ну, Виктор Иванович, все мы пишем.
А сами в детстве какие книги читали?
Ой.
Помните свою первую книжку?
Сейчас сложно мне сказать. Но я читал очень много, и читал запоем, и меня мама всегда ночью из-под одеяла извлекала. Я заканчивал 20-ю школу, директором школы был Ульфович. И он мне в свое время подарил всю школьную библиотеку. Прямо фонды новые пришли. Он мне говорит, Витя, я тебе эту списываю, и всю библиотеку эту отдаю. Я грузовик подогнал, ну, отец. И дома вся эта литература у меня, это вот тогда был дефицит. Помню собрание географических открытий. Ну, много-много всяких было таких вещей. Ну, наверное, самое большее, наверное, вот такое, наверное, вот такие впечатления в детстве, наверное, произведения Гайдара, Пушкина, конечно, потому что Пушкин, он неподражаем, и это та вершина, которая, ну, для всех маяк, ну, читал много, в общем-то, ну, как все, потому что начитанность, она, это основа, источник будущего. А если ничего читать не будешь, то ничего не напишешь.
И косноязычный... А вот интересно, вы так любили художественную литературу, сами писали стихи, а выбрали какую-то техническую специальность. Почему так? Кто-то настоял из родителей?
Нет, вы знаете, тут такой нюанс. Я так школу на медаль закончил, серебряную. Но у меня была четверка по русскому. Я написал сочинение огромное, вместо 6 страниц на 1,5 тетради. И у меня 2 ошибки было. И вот у меня все время была такая, как бы сказать, с русским языком здесь это очень сложный такой предмет, язык. И я занимался по нему все время, учил правила всегда все. В школе занимался хорошо все. Но вот этот нюанс. Ну а потом я математику хорошо, интегралы решал в уме, интегральные уравнения, дифференциальные решал. Интеграл, поэтому я в технический вуз и пошел, и в институте я интегральные уравнения тоже помню. Это и то, и то, и...
Но это редко бывает, это... согласитесь, чтобы два полушария работали одинаково, ну, хорошо.
Ну, на попеременке подключаются, не сразу все.
А сейчас вы над чем работаете?
Я сейчас еще готовлю 2 сборника сказок, по 9 в каждой. Я уже написал их, отрабатываю. Редактуру проходит все. То есть я не просто так сам написал, проверил. У меня обязательно редактура идет. 2 редактора опытнейшие. Ну, в частности, вот одним из редакторов была Лескова Лариса Борисовна, директор издательства «Эрниту». Ну, и в «Сибирячке» она была замглавного. Потом это странный такой роман, где пишу 200 лесов уже работаю, Ванечка, там роман-сказка. Хотелось бы мне написать цикл сказок, я работаю о Байкале, но это очень сложная тематика, она настолько, как бы сказать, и понятная, и все как будто бы вот все эти, так скажем, атрибуты этих сказок, они известны, и вот повторяться неохота. И вот я ищу оригинальность. Поэтому и в сказках, и в рассказах, и в детских, и вот я тоже так же стараюсь, чтобы это все, и сюжет, и все было оригинальным. Продумываю на 100 рядов обязательно.
Ну что, успехов вам, удачи.
Спасибо
и
большое.
Хороших сейчас читателей, с которыми вы познакомитесь.
Спасибо. Со своими.
Книги, лежащие перед иркутской писательницей Марианной Резницкой, своими яркими красочными обложками, так и просились в руки. Марианна Прокопьевна, скажите, вот как вы стали писать для детей? Что вас подвигло? Сами, наверное, в детстве читали часто.
Ну да, в детстве я читала очень много. У нас такая как бы была большая семья. И все были старше, я 7-я, самая маленькая была. И всегда у меня уже старшие сестры учились уже в Улан-Удэ. Они, я же в деревне родилась. Уехали туда и все привозили оттуда. Все современное. Всякие пластинки, книги, все, что выходило. Стихи особенно мне нравилось. Все привозили. Я как-то вот они начинают, соберутся, все читают. И я всегда между ними и слушаю всегда. Всегда слушала. Мне было интересно всегда. Как это я всегда думала. А еще в школе не учился, думал, как это читать, как это писать. А так как они, то есть я за ними все ходила, я пошла в школу, я уже умела и читать, и писать. Я думала, конечно, очень удивительно. И мама ко мне придет на собрание, всех меня хвалят, она все говорит, я не знаю, все на меня так смотрят, куда глаза девать. Мне, говорит, даже было как-то неудобно. Вот. А перед этим у меня братья были, конечно, братья добродцы-родцы. Она придет, и все наоборот, в другую сторону. И она всегда смеялась, говорит, ну вот, наконец-то. 7-я маленькая, она сегодня хвостик звала, я за ней везде ходила, везде ездила. Улан-Удэ поедет, я с ней. Тарбагатай, моя Тарбагатайская была, соседнее село, центр семейства сейчас семейских. Я тоже с ней туда. У нее там мама жила, сестры, я все за ней. И там я надыбала книжный магазин. У нас не было деревни, а там было ему всегда я, мама, давай зайдем, мама, давай зайдем. И я все книжки с картинками, все думала. И вот наконец-то думала, сейчас как детям, наверное, интересно смотреть эти картинки, которые у меня книжки.
А вот своим братьям, сестрам рассказывали свои сказки?
Ну, конечно, они сейчас, у всех у них есть мои книжки, я всем подписываю, дарю. В Улан-Удэ вот я в прошлом году меня пригласили на бумажный ключ, детский фестиваль. И вот там много было семейские приходили. Вот эти книжки как бы покупали в библиотеке. Она же про семейские книжки. Но у меня же еще перед этим Орекина история, у меня они закончились. К сожалению, я так лучше не стала издавать. Потому что получилось. Но такая серия я хочу сделать. То есть меня все просили написать продолжение. Именно вот эту историю, там же она стоит у меня несколько рассказов, повестей, сказочных повестей разных. Но вот именно эту я решила продолжить.
Люда Горячанка.
Да, Горячанка, Горожанка. А так как диалект, у меня же тут словарики. Вот, и как бы я сразу вынесла это название. Но она у меня вообще носила длинное название. Она у меня была «Повесть для детей», «Люда Горячанка», «Ира и я». Потому что там три девочки. Потом я сократила, стала только «Люда Горячанка», что две девочки. Как бы, она идет от прямого лица, мне эта книга.
Ну, это как-то тоже о себе немножко.
Да, конечно.
Воспоминания о подружках.
Да, и подружках, и о детстве. Как... Вообще, лето вот как проводит, лето проводили мы, лето советское. И я ее продолжила тем, что я написала еще и зиму. То есть сезон, как бы год у меня здесь проходит, круг такой. И зимой, так как девочки это уехала в город, Горожанка, Горячанка. А эти девочки остались здесь. И вот они переписываются. Вот эпистолярный шарм, который сейчас вообще забыт. Сейчас же не пишут письма. Сейчас смс-ку тыкнул с маленькой, все дела. А вот, а раньше же ведь писали, и мы действительно писали, переписывались. И вот у меня как бы идет зима, они переписываются. Та пишет, как в деревне у них происходят дела, все эти огороды, уборки, все очень активно жить в школе у нас была. Это сейчас пригласили там, их развлекают, а раньше мы все сами. КВН, сборы, тут вот все советское время. Как нас воспитывали, патриотическое, тут много воспитания у меня написано, как нас воспитывали. Все мы вот эти проводили, все праздники вот эти советские, которые были, сборы, ну и так далее. Поэтому я очень как бы упор дала вот на это, на воспоминания.
И все. И чье лето интереснее, городское или деревенское?
Ну, конечно, деревенское. Представляете, тут она когда, и она думала, что она, когда на следующее лето она собиралась приехать опять к ним, то есть это поход в лес, представляете, грибы, ягоды, все, они купались там, все, вот так походы там раньше были, я описываю, там родители... Девочек работали, матери, на колхозном огороде раньше были же, там выращивали капусту, помидоры, все. И как вот это все. И, ну, к сожалению, так получилось, что она не смогла приехать летом. У меня тут такой конец получился неожиданный. Ну, что касается вот, как бы, вот Сойки. Сойка у меня вообще, как бы, она книжка. Я ее, это как предание семейских. В детстве была мама маленькая, была. Мы все, Сойка прилетела. Все, значит, думают, что за Сойка, я всегда думаю, они уедут в лес, мы все ждем. Понимаете? Все ждем. И вот они приезжают, говорят, мы такие подбегаем, что привезли из леса? Они за дровами или куда-то там уедут далеко, мы с маленькими, обязательно подшед. Мы говорим, мама, там какой-нибудь жареный там хлебушек или что-нибудь, ягодки какие-то. Сойка прислала, и какая Сойка, какая она себе, мама, говорит, добрая. Ну вот я думаю написать про нее книжку. Я эту книжку, в принципе, давно написала. Просто она у меня не издалась, я все искала художника. Думаю, нарисовать так, чтобы вот как-то детям понравилось. И вот когда я нашла Циркова. Я, в общем-то, с ним стала сотрудничать. Это его книжка. Это здесь. Это он нарисовал. Ну, здесь только чувствую. А вот эти детские сказки, видите, такого большого формата. И вот Сойка. Я решила, она, что не только она у меня будет повторять. Ведь Сойка пересмешница. Да, об этом. А то, что вот у нее как бы на крылышках вот эти зеркальца, так как муж у меня орнитолог, он мне очень много рассказал про Сойку, что она еще как бы сверкает. Еще самое главное, что есть предание, есть день Сойки, что когда заглянуть в вот эти зеркальца, загадать желание, вот я детям всегда рассказываю, мы даже рисуем Сойки, и это желание сбывается, что заглянуть. И вот у меня...
красиво,
да, наступает зима, и она улетает. И вот она превращается в гриб, как сойка, она превращается для того, чтобы сделать добро. Она приносит добро. Сойка приносит счастье. Я хотела сделать такую книжку, чтобы она была такая радостная, сказочная, новогодняя, чтобы чудеса. Я, когда сидела с внучкой, я все время начитывала эти сказки. Вот. Ну и сейчас мы их стараемся, здесь вот можно послушать, навести. И сейчас делаем из них мультики, то есть с помощью ИИ, там уж помогает. И они у меня все оживают там. И вот эта книжка, сказка про принцессу Балок, что чудеса, она тоже такая новогодняя. Новогодняя, все-таки Новый год, чудеса, и как бы предвестник следующей книжки. Рубин, кристалл. Я взять главную героиню из Чароита, потому что здесь только у нас же в Иркутской области, да? Больше же нигде Чароита. Ну, пока мы совсем все очень меньше. И вот я взяла куколку такую Чароиту. И прообразом явился ученый наш. Вот. Леонид Зинович, он открыл, вот наше сибирское отделение открыло 30 минералов в Сульдянке, он открыл 15. Он первый, кому дали сейчас премию, как Шарова, первый в России, этот ученый, которому он стоит за большие заслуги. Вот. И художнику отправила его фотографии и создали вот такой образ ученого, который вот только наукой занялся. То есть он открывает минералы, они попадают в Сульдянку и едут. Видите, вот фотографировали мы вчера минералы в политехническом музее там. Ну как этот муж снимал это все. Вот. И вот они, значит, идут они в путешествие, и она с ним увязывается. Вот
это у вас такие пьесы.
Да, это пьеса. Я хочу, чтобы дети видели минерал. Но рисунок они смотрят, знаете, рисунок все равно не передаст. Видите, вот она, чароинка. Вот. И я решила, что вот ставлю я сюда рисунки именно большого формата, чтобы дети представляли этот камень. Да? Там у меня прям приключения такие начинаются.
Елена Кармадонова по профессии экономист и психолог. Из-под ее пера с легкостью рождаются финансовые сказки для малышей и стихи для юных читателей.
Вот, Елена, вы экономист, вы психолог, писатель и поэт, еще к тому же и пишете для детей.
Да,
это как все вообще сочетается?
У меня два образования, и пишу я с 10 лет, и поэтому эти два образования мне как раз и помогли преобразовать свое творчество, сделать более разнообразными проектами, более интересными, ну и, соответственно, познавательными и полезными для детей. Поэтому это все соединилось как раз с пользой в творчестве, и в том числе для маленького поколения.
А вот когда вы в 10 лет начинали писать, вы тогда о чем думали? Вот это вы делали для себя, для друзей? Что вот вообще вот у вас было в голове тогда?
В 10 лет мне просто хотелось выразить стихами то, что я вижу. Какая необычная осень, какой кружит листопад и... В то время, в 10 лет, маленькой девочке просто хотелось все это волшебство передать своими словами. Те сказки, которые читались в то время, казалось что-то невероятное, всегда возникал вопрос, а как это произошло, а кто это написал, а кем это сделано. И я помню очень хорошо, я задавала вопрос, кто может быть писателем, кто может написать. И благодаря многим людям, которые мне ответили, писателем может стать любой человек, который захочет. И вот это было мое желание. В 10 лет я начала писать.
А вот родители, а что за профессия была у них?
У папа военным был, а мама медиком.
Угу. Ну, тоже достаточно далекие от литературы люди. А как они относились к чтению, к писательству?
Родители всегда поддерживали. Даже такой есть интересный факт. Подстройки могли прийти на ум в любом абсолютно месте, как и сейчас. Я могу ехать в транспорте, и мне может прийти сюжет. Я его быстро записываю. Хорошо, сейчас есть подручные средства. все это рисовать очень легко, а тогда этого ничего не было. И, конечно, тогда было много листиков и ручек. И в один прекрасный момент, когда я бежала с одной комнаты в другую и забыла эти строчки, я так переживала, мне родители разрешили в одной комнате писать на обоих. Вот. Все было исписано, и потом это собрано было в стихи, в тетради, все до сих пор сохранилось. Даже какие-то вот эти вот обрезочки небольшие. Дальше было интересно, с кем я училась. Одноклассницы тоже поддержали творчество. И девочки, которые учились печатать тогда, они набирали стихи текстами. Мы входили в союзы писателей. У меня всегда была группа поддержки от 5 до 7 человек. Точно так же учителя поддерживали. И вот такой толпой мы везде ходили, выступали. Но я им очень за это благодарна до сих пор, потому что это самые теплые такие впечатления, чувства, когда твое творчество связано с достаточно близкими для окружения людьми, и это всегда очень приятно.
А вот я знаю, что вы еще, помимо того, что написали, создали, вам хочется еще и чтобы увидели именно так, как это видите вы. Я уже к тому, что вы и сценарием сами создаете, и уже, так скажем, видео, фильмы, да, вот.
Как... У нас, да, очень удачная сложилась коллаборация с Кордоновым Андреем Викторовичем. Шикарный просто человек в плане владения нейросетями и совместного видения режиссуры проектов. Да, мы совместно создаем детский репертуар, взрослый репертуар. Мы создаем видео, как раз проект «Гоша и Проша», который у нас мульти такая вселенная, в книгах, в комиксах, в сериале для детей. И да, мы участвуем в разных международных фестивалях, идут показы. Сейчас вот один из последних показов в Воронеже, как раз первая серия «Гоши и Проши» будет показана. «Долина жизни» – это для взрослых людей с психологическим оттенком произведения. Будет в Ярославле, надеемся, показ. Ну и достаточно много клипов. Андрей, кстати, пишет самые стихи, музыку, песни. И спасибо ему большое, что он позволил включить в клипы мое видение, потому что я переношу туда психологию, чтобы восприятие для людей было теплым, приятным, чтобы каждый мог задуматься о каких-то живых своих моментах в жизни и почувствовать радость.
А я знаю, что вы с гуманитарным центром библиотека имени Семи Полевых тоже готовите проект. Вот расскажите о нем. Что это будет за проект?
С гуманитарным центром Семи Полевых мы надеемся сделать несколько проектов на самом деле. Да, мы в течение 2 лет... готовили проект по байкальским сказкам. Этот проект у нас также с Кордоновым Андреем Викторовичем совместный. Мы написали уже сборник сказок, байкальских сказок, который состоит из 8 произведений. И в ближайшем будущем, конечно, мы надеемся их озвучить с помощью профессиональных актеров. Кстати, это актеры уже согласованы, и они тоже хотят в этом проекте очень сильно поучаствовать, потому что всем хочется, чтобы у детей в России сформировалась своя региональная база, учитывая, что мы находимся на такой удивительной земле, где у нас есть Байкал, и они не зря байкальские сказки называются, потому что это отражение нашей любви к нашей территории, к Байкалу, и все действия и персонажи связаны с Байкалом. Вот.
А вот эти персонажи, они как, вы взяли их из легенд, или же вы придумали их сами?
Персонажи придуманы самостоятельно, в основном. Единственный персонаж, который взят из легенд, это Бабр, но мы создали свою легенду. Вот. Создали легенду, которая поддерживает дух иркутян, любого человека, побывавшего на иркутской земле в Приангаре, чтобы получить новый жизненный виток, новые силы, новую энергию и, конечно, позитив.
Ну что ж, спасибо вам большое, а мы будем ждать результата.
Спасибо.
Пока я беседовала с писателями, со сцены звучали стихи о городе Нангарье в исполнении их авторов Юрия Баранова, Елены Анохиной, Андрея Морса, Елены Шипицыной и Дины Фиалковской. Радовало выступление детских творческих коллективов, вокальных, хореографических, в том числе композиции, подготовленные детьми с ограниченными возможностями. Аплодисментами приняли выступление приглашенного гостя, писателя, поэта, драматурга, телеведущего, актера Дмитрия Кравченко. Он читал произведения Маяковского, Есенина, Асадова, читал и свои стихи, рассказывал о своем творчестве.
Поэт не может существовать без грусти, так или иначе. И частенько у меня в голове возникают мысли о том, что с поэзией надо завязывать. Все-таки поэзия сейчас не популярный вид деятельности, на этом особо денег не заработаешь. Плюс мне кажется, что я пишу там не очень хорошо, люди это не читают, никто не слушает. И вот эти все мысли очень часто пожирают творческого человека. Но так как я профессионально занимался спортом 20 лет, я был в сборной России по борьбе, у меня все-таки есть какая-то закалка, что перед трудностями останавливаться не надо. И я, когда такие мысли меня начинают пожирать, я всегда ставлю себе какую-то цель. Чаще всего это вот я напишу стихотворение, выступлю с этим стихотворением и посмотрю на реакцию людей. Если оно им зайдет, ну, наверное, тогда я делаю что-то правильно и можно продолжать заниматься этой деятельностью. Вот сейчас я хочу прочитать вам одно из таких знаковых стихотворений. Оно было написано давно, более 10 лет назад, но вот оно как раз возникло в тот момент, когда мне хотелось завязать с поэзией. А как вы проявляете чувства? Дарите море красивых цветов, квартиры, машины, алмазные бусы, кольца и серьги, на что кто готов. Подавно уж нет оригинальных признаний, да более банальные стали цветы, а все украшения порядком достали, и в них не осталось былой красоты. А помните раньше, в сказочном прошлом, когда короли занимали престол, ради любимой им было несложно заживо сжечь пару вражеских сел. Или повергнуть в рабство народы, крестовые отправить за тысячу миль. В далекие средневековые годы женщины сильно за это любили. Потом же, в пору великих поэтов, когда воцарился Серебряный век, чтоб в сердце проникнуть к той или этой, не нужно рабов было 100 человек. Гении мысли, гении слова, известные вам своим нравом лихим, с почтовыми птицами снова и снова любимым мадам отправляли стихи. Так будьте и вы хоть чуть-чуть интересней. Выйдите прочь за рамки рутин, возьмите гитару, пойте ей песни, будьте такой необычный один. Подарите закат ей у берега моря, замок слепите в канун января, все что угодно, только с любовью. Спросите вы, как же делаю я? Делать приятно — это искусство. Когда я влюблен, для меня это счастье. Как проявляю я свои чувства? Я своей даме целую запястье.
Кульминацией вечера стала церемония награждения «Время, события, люди», открытая после исполнения гимна России методистами гуманитарного центра. Торжественное мероприятие прошло в присутствии губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и других почетных гостей, включая полномочного представителя президента Российской Федерации Дмитрия Мезенцева и секретаря Союза писателей России, заместителя председателя Иркутского землячества в Москве «Байкал», давнего друга гуманитарного центра Валерия Хайрузова. Ну а поздравил с юбилеем иркутян мэр Руслан Болотов.
Дорогие земляки, вот мы сегодня с вами собрались, чтобы отметить людей, думать, время. Время, в которое мы сегодня с вами живем, оно сложное, оно непростое. Но оно благодарное, когда мы вместе объединяемся, и тогда у нас получается. События. Мы сегодня собрались для того, чтобы отметить уникальных людей, которые через служение, через порой риск для жизни, самопожертвование, делали все для того, чтобы в нашем городе было спокойнее, чтобы люди, которые нуждаются в помощи, ее получили своевременно. И всегда было рядом плечо человека, который для тебя в этой ситуации стал человеком и другом навсегда. Люди, люди Иркутска, они уникальны. Они были, есть и будут, и всегда будут вписаны в историю нашего города. И мы сегодня в очередной раз и выбирали людей, тех, которые свою жизнь посвятили служению. Так было, так есть и так будет. Дорогие земляки, 365 лет – это наш с вами юбилей, это наше с вами время, это наша с вами жизнь. Цените друг друга, любите тех, кто рядом с вами, близких своих. Воспитывайте своих детей и внуков в традиции любви к родному городу, к родной стране. И у нас все с вами получится. С праздником, дорогие земляки!
Сейчас речь пойдет об Иркутской купеческой династии. Проходя каждый раз по улице Свердлова, невозможно не обратить внимания на дом купца Баснина под номером 35Б. Кстати, в XIX веке эта улица носила имя Баснина. Дом купцов Басниных окружал сад, бывший редкостью в те времена. Его заложили в Иркутске в числе первых в 1834 году, превратив сад в образцовое садоводство. В сказочных оранжереях были собраны редчайшие растения, выписываемые из Риги, Китая, Японии, Австралии. Продолжит рассказ библиотекарь фонда редких книг Елена Арбатская. 22 июня – День памяти и скорби. День начала Великой Отечественной войны. Минута молчания традиционно проходит по всей стране, отдавая дань уважения всем павшим в боях и замученным в плену. 85 лет назад кандидату исторических наук Ларисе Подольской было всего 3 года, но память об этом дне до сих пор возвращает ее к тем событиям.
Открываем книгу вместе.
Я хочу представить книгу, которая поступила к нам в фонд редких книг в дар от управления культуры города Иркутска. Угу. Это сборник «Связь времен. Баснины в истории Иркутска». Иркутск, 2008 год. Идея выпуска этого сборника принадлежит Совету Иркутского отделения Музея связи Сибири. Им удалось собрать увлеченных историей города людей, ученых, музейных работников, краеведов и потомков рода Басниных из городов Иркутска, Москвы и других. Данный сборник – это попытка, это стремление представить историю известной купеческой династии кяхтинских и иркутских купцов XVIII-XIX веков Басниных, их родословную, предпринимательскую, благотворительную и культурную деятельность в Сибири, их роль в становлении иркутского общества. Открывается сборник статьей Надежды Васильевны Куликаускени, известного иркутского историка, краеведа, заведующей отделом рукописи и редких книг научной библиотеки Иркутского государственного университета. В этой статье рассказывается о появлении Басниных в Иркутске. Родоначальником династии стал холмогорский крестьянин Максим Баснин. Влекомый желанием увидеть новые земли и жаждой наживы, он в начале XVIII века поселился в верховьях Лены. И уже его сын Тимофей Баснин в 1789 году переехал с семьей в Иркутск и записался в купечество. А мы знаем, что годом ранее начал свою предпринимательскую деятельность в Иркутске Алексей Евсеевич Полевой. Имя Алексея Евсеевича Полевого, Екатерины Алексеевны Полевой, Николая Алексеевича Полевого неоднократно упоминаются в книге. Надеждой Васильевной проводится связь рода Басниных и рода Полевых. В статье мы читаем о важности данных для составления родословного древа Басниных. И упоминается связь с семьей курского, потом иркутского купца Алексея Евсеевича Полевого, из которой вышли три известных писателя, оставивших заметный след в русской литературе XIX века. Екатерина Алексеевна Авдеева-Полевая, Николай Алексеевич Полевой, Ксенофонт Алексеевич Полевой. Благодаря Анне Петровне Басниной не кануло в лету имя еще одной талантливой представительницы Полевых Елизаветы Петровны Полевой, младшей сестры первой жены Петра Тимофеевича Баснина. Имя ее неизвестно. По воспоминаниям, она обладала недюжинными литературными способностями, писала стихи, занималась живописью. Но мы, конечно, занялись изучением этого вопроса, и далее еще в одной статье говорится о том, что Василий Николаевич Баснин встречался в Петербурге с баснописцем Крыловым, писателем, художником, географом, историком Свиньиным, писателем Николаем Алексеевичем Полевым, с которым он состоял в дальних родственных отношениях. Конечно, вот эти родственные отношения нас заинтересовали, это было бы замечательно, установить связь двух известных купеческих родов, Басниных и Полевых, но, к сожалению, мы подняли все наши статьи, все родословные, поискали материалы в интернете, но вот на сегодняшний момент такую связь, точную такую связь установить, опровергнуть или подтвердить нам пока не удалось. У Алексея Евсеевича Полевого были дети помимо Екатерины Алексеевны, помимо Николая, Ксенофонта, Елизавета и Петр, но о них мало сведений. Мы думаем, что, возможно, еще эта линия тянется от Алексея Евсеевича Полевого, отца Николая и Екатерины, который приехал в Иркутск первым, так как у него тоже был брат Петр. Но о пребывании Петра в Иркутске, Петра Евсеевича, не упоминается ни в воспоминаниях Ксенофонта, ни в каких-то других источниках. Возможно, у этого Петра Евсеевича и были дочери, одна из которых была женой купца Баснина, а вторая прославилась своими литературными способностями. Но вернемся к книге. Вызывает интерес статья «Василий Николаевич Баснин. Библиофил. К истории книжной культуры Иркутска». В этой статье опираясь на слова Екатерины Алексеевны Авдеевой-Полевой об общей страсти читать, автор пишет, что нигде не видел такого интереса к литературе и рассказывает об известных собраниях книг купцов Иркутска. Василий Николаевич Баснин, ему посвящена большая часть статей, он вообще являлся редким типом купца-предпринимателя, увлеченного не только личной наживой, личным обогащением, но и идеями общественного служения. Он был членом Русского географического общества, меценатом, коллекционером и театралом. Он сыграл существенную роль в судьбах сосланных в Сибирь декабристов. Его усилиями был создан и знаменитый, но не дошедший до нашего времени Иркутский ботанический сад, где созревали даже ананасы. Коллекция ботанического сада была открыта для свободного посещения. Из сада Басниных все желающие могли покупать цветы и семена, причем туда обращались не только иркутяне. В книге приводится каталог растений сада Баснина, ну а традиции ботанического сада Басниных продолжает ботанический сад Иркутского государственного университета. Перечислю еще некоторые темы сборника: Василий Николаевич Баснин и театральная культура из Иркутска, усадьба Басниных в Иркутске, коллекционеры Баснины по материалам отдела письменных источников исторического музея, Василий Николаевич Баснин и декабристы. К книге прилагается родословное древо Басниных, на оканчивающееся 2008 годом. Сборник снабжен приложением, в котором мы можем познакомиться с родословной росписью Басниных, а также со списком книг из коллекции Баснина из фонда научной библиотеки Иркутского государственного педагогического университета, в котором есть две книги Николая Полевого «Очерки русской литературы», две части «Прижизненное издание». Также книга снабжена подробнейшим указателем имен, поэтому в ней легко ориентироваться при поиске нужной информации. Книга эта великолепно оформлена, снабжена большим количеством иллюстраций, впечатляющий авторский коллектив. И, конечно, эта книга будет интересна всем, кто интересуется историей Иркутска, интересуется историей иркутского купечества. И мы приглашаем в наш фонд познакомиться с этой книгой.
Июль, середина лета и сезон отпусков. Но если вы устали от жары на улице, заходите к нам в гуманитарный центр. В прохладной тишине библиотеки вам предложат выбрать книгу на ваш вкус. Вот и подошло время попрощаться с вами до августа. Отдыхайте, набирайтесь впечатлений и не забывайте читать. Напомню, что сказал Рэй Брэдбери: «Я получил образование в библиотеке совершенно бесплатно». Передачу подготовили для вас Наталья Ключевская и Александр Белотелов.